Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Верховный суд отказал коммунистической партии в требовании отменить итоги выборов в Государственную Думу. Почему эксперты считают это решение политическим? Подано ходатайство о досрочном освобождении Михаила Ходорковского. Велики ли шансы на то, что оно будет удовлетворено? Александр Лукашенко произвел важные кадровые перестановки. Каким образом они связаны с недавним взрывом в Минске? 90 лет назад была расстреляна царская семья. Как фигура Николая II воспринимается в современной России? Такие вопросы поставила перед нами среда, 16 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховный суд России отклонил иск коммунистической партии, оспаривавшей итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. Коммунисты, лидеры партии и эксперты независимые считают это решение политически мотивированным. В зале суда работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Заявление политической партии, Коммунистической партии Российской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича, Мельникова Ивана Ивановича, Кашина Владимира Ивановича, Соловьева Вадима Георгиевича, Рашкина Валерия Федоровича, Уласа Владимира Дмитриевича об оспаривании результата выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5-го созыва оставить без удовлетворения.
Эти слова судьи Верховного Суда Николая Толчеева подвели черту под процессом, инициированным Компартии России с целью отмены результатов думских выборов прошлого года. Судья не нашел ничего, что стоило бы в иске коммунистов признать заслуживающим поддержки. Глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев говорит, что суд старался не установить истину, а сделать разбирательство тихим и быстрым.
Из 19 ходатайств о том, чтобы истребовать документы с различных организаций, удовлетворили 2. Суд отказался вызвать в качестве третьих лиц по нашему ходатайству представителей 11 политических партий, которые участвовали в выборах, и представителя Государственной Думы, и так далее, и так далее. Поэтому можно приводить массу подтверждений того, что серьезного, объективного, вдумчивого рассмотрения вопроса не было. Было что? Мы выступили, и те документы, что мы представили до судебного заседания. После того, как мы заявили ходатайство о вызове Владимира Владимировича Путина, суд однозначно взял линию на сворачивание процесса. Однозначно. В моем понимании просто прошел звонок и сказали: заканчивайте балаган, ребята.
Зато Центр избирком удовлетворен, о чем рассказал Радио Свобода представитель ЦИК в Верховном суде на слушаниях этого дела Алексей Кисин.
Мы, не скрою, ожидали такое решение суда. Что касается недовольства оппонентов, но тут надо отметить, что, видимо, оппоненты наши невнимательно прочитали решение 4-летней давности, которое было вынесено Верховным судом по такому же делу, поскольку большинство тех аргументов, которые приводились нашей стороной, содержатся именно в этом решении. И именно эти аргументы, видимо, перевесили ту позицию, которую озвучивали наши оппоненты. Как и в момент подведения результатов выборов, так и на настоящий момент Центральная избирательная комиссия не располагает данными о тех нарушениях, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан.
Между тем, коммунисты говорят, что, по их сведениям, скоро начальник Алексея Кисина Владимир Чуров может получить новое назначение, в связи с которым освободит пост председателя Центра избиркома России. Хотя бы в этом КПРФ хочет видеть моральную компенсацию за проигранное дело. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
О другом судебном деле сегодня адвокаты Михаила Ходорковского сообщили о том, что подано ходатайство об условно-досрочном освобождении заключенного. Напомню, что Ходорковский, бывший глава нефтяной империи ЮКОС, один из самых богатых людей в России, отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в уклонении от уплаты налогов и хищениях. В конце 2006 года ему было предъявлено новое обвинение в легализации незаконных доходов. Ходорковский никогда не признавал обоснованности того, что его посадили за решетку, и многие эксперты тоже считают его дело политическим и свидетельством того, что судебная власть в России не отделена от исполнительной. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В Энгадинский районный суд Читы поступило заявление с просьбой об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, сказал адвокат Юрий Шмидт. В обращении для журналистов Михаил Ходорковский приводит причины, по которым, как он считает, его можно освободить досрочно. Среди перечисленного, в частности, указание на добросовестную работу в колонии, неукоснительное исполнение правил внутреннего распорядка и погашение инкриминированной налоговой недоимки. И как резюме, никакой необходимости в моем содержании в условиях лишения свободы не было изначально, тем более ее нет в настоящее время. Из текста заявления понятно, что, прося об условно-досрочном освобождении, Ходорковский не признает себя виновным в преступлениях, за которые в 2005 году был приговорен к 8 годам лишения свободы. Впрочем, по словам адвокатов, непризнание справедливости приговора не может стать законным основанием для отказа в условно-досрочном освобождении, говорит Юрий Шмидт.
Я вас уверяю, что ни элемента унижения, ни элемента просьбы нет. Это то же самое, что подать кассационную жалобу на приговор.
По мнению Юрия Шмидта, инициаторы возбуждения уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского сделают все от них зависящее, чтобы суд отклонил прошение об условно-досрочном освобождении.
Это наше обращение не пойдет как по маслу, по зеленой улице. Мы понимаем, что противодействие некоторых лиц, безусловно, будет иметь место. Из них я выделяю в первую очередь господина Сечина, который был злым демоном на протяжении всего времени. Его же дезинформация и доносы были той последней каплей, которая решила судьбу и ЮКОСа, и Ходорковского в целом. Но, тем не менее, нас вселяют надежду слова президента Медведева, его курс на обеспечение реальной независимости суда.
Довольно непривычно было наблюдать реверансы адвокатов Михаила Ходорковского в адрес президента, тем более, что защита изначально заявляла о политической подоплеке дела ЮКОСа. Впрочем, теперь в России новый президент, и, по мнению адвоката Вадима Клювганта, сегодня есть все основания полагать, что Дмитрий Медведев на одной стороне с защитой Ходорковского.
Президент страны говорит, все должно делаться строго по закону. Никто не вправе влиять на суды. Что творят буквально одновременно с этими высказываниями президента нигилисты из Следственного комитета и те, кто за ними стоит? Они бесцеремонно, откровенно попирают фундаментальные конституционные права. Продолжают тайное следствие, вбросы, законченное по их же заявлениям уголовное дело, собранных в тайне доказательств. Объективно на одной стороне президент и мы, сторона защиты, если говорить о нашем деле. А на другой стороне вот такие нигилисты.
Заявление об условно-досрочном освобождении Ходорковского, по мнению Вадима Клювганта, может быть рассмотрено уже в конце июля. Но даже если суд удовлетворит это прошение, Ходорковский останется за решеткой, поскольку по ходатайству прокуратуры срок его содержания в Читинском следственном изоляторе в связи с новым уголовным делом продлен до 2 ноября, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Следствие поступило импульсивно. Они явно все время рассчитывают на то, что придут сверху какие-то сигналы, и они получат ту же поддержку, которую они имели на протяжении нескольких лет. Но, судя по всему, сигналы, такие ясные, какие были в течение длительного времени, не приходят. И они посчитали за благо потянуть следствие еще, что, ну, там, может быть, станет ясно, что делать с делом дальше. Потому что если дело пойдет в суд, а суд, да не дай Боже, с их точки зрения, будет независимым, то от этого дела не останется камня на камне, это будет пыль. И вот пока они взяли себе, как я понимаю, 3 месяца на раздумье.
В рамках нового дела Генеральная прокуратура Российской Федерации обвиняет Михаила Ходорковского и его бизнес-партнера Платона Лебедева в легализации 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов США, незаконно полученных в период с 1998 по 2004 год. Это обвинение, кстати, более тяжкое, чем предыдущие, адвокаты считают абсурдным, говорит адвокат Вадим Клювгант.
Абсурдное, бредовое обвинение в хищении всей добытой за 6 лет нефти. С помощью трансферных цен, которые, кстати, напропалую применяются и сегодня, в том числе крупнейшими государственными компаниями. Если из ЮКОСа всю нефть в течение 6 лет украли, а больше у него ничего не было, и доходов других никаких не было, кроме как от нефти, откуда тогда 30 миллиардов долларов, вырученные при распродаже активов этого самого ЮКОСа? Откуда сами эти активы, если вся нефть и вся выручка от ее реализации украдена?
До сих пор никто не может назвать хотя бы приблизительные даты передачи нового дела Ходорковского-Лебедева в суд, равно как никто со всей определенностью не может рассказать и о том, в каком именно суде будет рассматриваться это дело. По закону это должно происходить в Москве, однако и прокуратура, и суды, участвовавшие в рассмотрении дела ЮКОСа, часто закрывали глаза на закон. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Между делами Михаила Ходорковского и тем иском, который подавала Компартия России против Центральной избирательной комиссии, внешне мало общего, они связаны между собой лишь общим пониманием в экспертном сообществе того обстоятельства, что судебная власть в России зависит от власти исполнительной. Я попросила комментарий известного российского социолога и политолога Георгия Сатарова.
Теория «хороший царь, плохие бояре» применительно к Дмитрию Медведеву. Как вы считаете, есть ли основания полагать, что курс с приходом Дмитрия Медведева изменится в сторону верховенства закона? Так сформулирую вопрос.
Пока, кроме слов Медведева и неких телодвижений должностных лиц, которые что-то пытаются в этих словах усмотреть, там, принимать решения в соответствии с этими словами, например, вроде решения Конституционного суда, больше ничего нету. Поэтому я, как человек скептический, пока смотрю на это с более чем осторожным оптимизмом, если угодно. Понятно, что появляется немало попыток это использовать, его заявление, дескать, господин президент, если вы сказали А, то нужно говорить и Б. Что касается адвокатов Ходорковского, то я считаю, они должны использовать любую возможность для того, чтобы их клиент оказался на свободе. В том числе они используют и это.
Вот с точки зрения людей, критически относящихся к режиму Владимира Путина и к преемнику его Дмитрию Медведеву, в нынешней ситуации верно вызывать Медведева на сотрудничество или продолжать жесткую критику власти, дожидаясь того момента, когда Медведев отреагирует?
Понимаете, что значит жесткая критика? Критика должна быть адекватная, а не жесткая или мягкая. Но иногда бывают ситуации, когда и критика бесполезна, это понятно. Что касается Медведева, я считаю, что нужно использовать все возможности и для того, чтобы, повлиять на «Б», когда Медведев говорит «А».
Вам понятен Медведев, политик?
Нет, я не думаю, что наша главная задача изучать Медведева как политика. Я не считаю, что существует единственное универсальное решение для всех по поводу выбора позиции. Более того, я считаю, что единственная позиция – это вещь вредная.
Нынешняя российская политическая система при Медведеве, при Путине, она способна к реформированию?
В этом вопросе есть два варианта. Первый вариант – способна ли она к самореформированию? Второе – можно ли ее реформировать? Скажем так, у второго шансов больше, чем у первого.
То есть вы думаете, у вас нет все-таки надежды на то, что Медведев сколько-нибудь серьезно изменит систему политическую в России?
Слабо надеюсь. Потому что у него нет никаких политических опор для того, чтобы решать такую серьезную задачу. Его единственная реальная опора – это те, кто, вряд ли закажет такое реформирование.
О способности российской политической системы к реформированию говорил известный российский социолог и политолог Георгий Сатаров.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Есть ли шансы на условно-досрочное освобождение фигурантов дела ЮКОСа? Об этом говорим с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клюггантом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 16 июля. Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в высшем руководстве страны. Определились преемники государственного секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и руководителя президентской администрации Геннадия Невыгласа. Именно этих чиновников белорусский лидер обвинил в бездеятельности, приведшей к чрезвычайному происшествию в ночь на 4 июля в Минске. Во время гуляний в белорусской столице, приуроченных ко Дню независимости, неизвестные взорвали самодельную бомбу. – Виновные до сих пор не найдены, ранения получили 54 человека, более 30 до сих пор остаются в больницах. По всей стране задержано около 70 человек, в том числе большинство из них это лидеры или активисты белорусской оппозиции. С подробностями из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Спустя 3 дня после чрезвычайного происшествия Александр Лукашенко провел экстренное совещание по вопросам расследования взрыва во время праздничного концерта, приуроченного ко Дню независимости Белоруссии. В частности, резкой критике был подвергнут последний из могикан в президентском окружении – государственный секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Неожиданно для многих Лукашенко заявил, что у Шеймана нет поводов оставаться в этой должности после инцидента, стоившего здоровья 50 гражданам Белоруссии. Автоматически перепало и главе администрации президента Геннадию Невыгласу, ставленнику Шеймана. В кресло, казалось бы, непотопляемого Шеймана пересел экс-председатель Комитета госбезопасности Юрий Жадобин. Во главе спецслужбы Жадобин пробыл год. До этого руководил службой охраны президента. Эксперты сходятся во мнении, что генерал по заложенной Лукашенко схеме ротации просто передвинут по горизонтали и ожидать новаторских решений от него сложно. Принципиально иная ситуация с главой администрации президента. На эту должность назначен помощник президента Владимир Макей. После объявления страной независимости Макей работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. По мнению политолога Виталия Селицкого, Макей в перспективе может стать ни много ни мало визитной карточкой государства. На главу администрации будет возложена миссия мозгового центра и посредника. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, в свою очередь, отмечает, что Макей, в отличие от своего предшественника, демонстрирует приверженность европейской Белоруссии. У меня были контакты с Макеем во время работы в парламентской ассамблее Совета Европы. И я скажу, что с человеческой точки зрения он вызывает определенные симпатии. Он никогда не сторонился общения с представителями политической оппозиции и демонстрировал определенную приверженность европейским ценностям.
Европейским каштовностям.
Вместе с тем Лебедько считает, что после расставания со старыми кадрами на первый план в системе власти постепенно выходят лица, связанные с помощником президента в вопросах национальной безопасности Виктором Лукашенко, старшим сыном президента. 50-летнего Макея он называет одним из лидеров, набирающей силу группы, приближенных к президенту молодых политиков. Чиновники пока осторожно оценивают новое назначение. Депутат Палаты представителей Анатолий Красуцкий, хотя и пользуется дипломатической лексикой, однако дает понять, что окончательное решение по всем принципиальным вопросам все равно принимает глава государства.
Нельзя сказать о каком-то кардинальном изменении. Политика выстраивается совершенно определенными лицами. Хочется надеяться, что в определенной мере это будет позитивное изменение, в том числе и связанное с международной стороной.
Генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб уверен, что любые кадровые рокировки в нынешней системе власти – лишь внешний антураж.
Ничего нигде не изменится.
Ничего нигде не изменится, потому что власть как была, так и остается в одних руках. А кого-то мы куда будут переставлять местами, так это никаким изменениям не приведет. Можно белорусских чиновников, вплоть до самого высокого ранга, тусовать как угодно. Однако сама система власти остается такой же, какой ее заложил Лукашенко.
Остается той же самой, какой она и была.
Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Рядом со мной в студии известный в Минске журналист и политолог, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Тема нашей беседы – политические причины, по которым Александр Лукашенко решил произвести кадровые изменения в руководстве и, собственно говоря, что за этими причинами стоит. Как сейчас воспринимаются кадровые перестановки, которые произвел Александр Лукашенко? Это последствия взрыва или последствия борьбы в окружении президента?
Ну, вы знаете, это все-таки скорее последствия борьбы. Был снят с поста глава администрации президента, обвиненный в том, что вот не обеспечил порядок. На одно из ключевых мест был назначен шеф КГБ, который, ну, тоже имел некоторое отношение к обеспечению порядка и безопасности на этом мероприятии. Так что это больше похоже на то, что, ну, вот взрыв оказался таким удачным поводом для того, чтобы поставить точку в каких-то межклановых, так сказать, битвах.
Может быть, он оказался не случайным поводом?
Ну, знаете, об этом всегда говорят, когда мы узнаем. Мне все-таки ближе версия та, что вот это было просто использовано.
Почему тогда? Зачем Лукашенко это потребовалось?
Виктор Шейман – это, в общем-то, так сказать, зубр белорусской политики. Он, в общем, был с Лукашенко с самого самого начала, с 1994 года. Молва, в общем, считала его всегда приверженцем жесткой линии, причастным к исчезновениям политических оппонентов Александра Лукашенко. Еще в 2004 году против него еще нескольких людей были введены санкции Европы и Соединенными Штатами именно по подозрению в причастности его к этим мероприятиям. Последние годы его положение ослабло. Ну и, возможно, решили, вот так сказать, я еще раз говорю, использовать случай для того, чтобы убрать фигуру, которая, в общем, раздражала, ну, предположим, Запад. Многие в Беларуси говорят о том, что команда молодых и не очень молодых людей, которые сейчас так фокусируются, концентрируются вокруг сына Лукашенко, Виктора, она как бы все больше и больше в последнее время наращивала мускулы, занимала довольно важные посты, ну и вот сейчас попали фактически на самый высокий уровень.
У этих новых людей во власти белорусской есть какое-то свое политическое лицо? Чем они отличаются от Лукашенко? Это понятно?
В Беларуси некоторые думают, а вот, может быть, либерализация там начнется. И я не думаю, что эти люди обладают какими-то особо либеральными представлениями, там, ценностями и так далее. Но я думаю, что это люди все-таки постсоветские, а не советские. Это не значит хорошее, это значит другие. Две линии, которые можно ждать от этих людей. Линия А – это приватизация, так сказать, большая распродажа. И линия Б – это попытки наладить отношения с Западом. То есть это будет, так сказать, торг не очень искренний, будет торг жесткий, будет торг такой в стиле восточного базара. Но это будет торг, а не прежняя позиция, что пошла бы та Европа вместе с Америкой.
А Виктор Шейман будет теперь лидером оппозиции или нет?
Виктор Шейман, что называется, не потеряется. Причина первая – он слишком много знает об очень деликатных мероприятиях последних 14 лет. Пункт Б – это то, что, ну, знаете, любой авторитарный, да и не авторитарный вождь, так сказать, он всегда стремится создать в своем окружении баланс. И поэтому я думаю, что Виктору Шейману найдется применение в белорусской государственной системе.
Все вот эти изменения последних недель, они укрепляют режим Лукашенко? Свидетельствует о том, что есть какая-то эрозия этого режима?
Так сказать, в короткой перспективе это скорее укрепление, потому что, ну что же, это приход достаточно динамичных людей с какими-то новыми идеями, с новой просто энергией. Я думаю, что режим станет более изощренным, более хитрым и в этом смысле более сильным. В долгосрочном это скорее ослабление, потому что такого рода жесткие режимы в долгосрочном периоде изменения ослабляют.
Размышлял о политической ситуации в Беларуси минский журналист и обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Драгохруст. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 16 июля. И вот главная тема второй половины этого часа. Проблема ипотечного кредитования в России. Эксперты довольны, а многие граждане почему-то нет. 90 лет назад была расстреляна царская семья. Как фигура Николая II воспринимается в современной России? В США возобновлено расследование 50-летней давности преступления, совершенного куклукс-клановцами. Каковы обстоятельства этого преступления? Программу продолжим после объявления им заголовка новостей.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Адвокаты Михаила Ходорковского подали ходатайство о его условно-досрочном освобождении. Документ направлен в районный суд Читы, сообщил адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт. В Шатойском районе Чечни в результате обстрела убит милиционер, еще трое ранены. По сообщению командования, на сотрудников милиции напали в селе Мусолт-Аул. Верховный суд России отклонил иск КПРФ, оспаривающий итоги декабрьских выборов в Госдуму. Таким образом, суд согласился с позицией Центризбиркома и Генпрокуратуры, которые не поддержали иск. Израильские эксперты идентифицировали тела двух солдат, переданных Израилю группировкой Хезбуллах в рамках обмена пленными. Эльдат Регев и Ихуд Гольдвассер были захвачены боевиками в 2006 году. Их захват стал поводом для войны между Израилем и Хезбуллах. Министр иностранных дел Германии планирует выступить в качестве посредника в грузино-абхазском конфликте. Как сообщил сегодня германский МИД, Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг начинает поездку, в которой посетит Тбилиси, Сухуми и Москву. Глава Федеральной резервной системы Центрального банка США Бен Бернанке заявил, что нет опасности краха крупнейших американских ипотечных компаний. Останки двух человек, найденные год назад под Екатеринбургом, судя по всему, принадлежат членам царской семьи, сообщил Следственный комитет при прокуратуре России. В распространенном сегодня официальном сообщении комитет ссылается на результаты трех экспертиз. Возбуждено уголовное дело против присяжного заседателя на процессе по делу об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, присяжному, имя которого не называется, инкриминирует попытку препятствовать правосудию.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 16 июля. Российскому закону об ипотеке исполняется 10 лет. За эти годы, по разным оценкам, ипотечными кредитами воспользовались от 1,5% до 10% россиян. Как считают эксперты, развитию рынка ипотеки препятствуют жесткие условия для получения кредита и высокие банковские проценты. Однако эксперты довольны, спрос отстает от предложения, а вот гражданам многим эта ситуация не нравится. Не нравится и то, что в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Над темой работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Уже 10 лет россияне могут брать банковские кредиты и улучшать свои жилищные условия. Но, как показывает практика, воспользовались этим правом немногие. По разным оценкам, от 1,5% до 10% российских семей. Представитель агентства по ипотечному жилищному кредитованию Константин Ярославцев настроен оптимистично.
По нашим данным, за время развития ипотеки в России ипотечным кредитом воспользовалось порядка 1 миллиона российских семей. То есть это есть и работники бюджетной сферы, и военнослужащие, и обычные предприниматели, и люди, работающие по найму в различных компаниях, как в частных, так и в государственных, и вплоть до достаточно обеспеченных семей. В связи с кризисом ликвидности, который повлек общемировой кризис, и в том числе кризис на ипотечном рынке в США, уже большинство, почти все участники рынка ипотечного кредитования подняли свои процентные ставки. В ближайшие 2-3 года эта ситуация пока сохранится, то есть ставки процентные, вероятно, останутся пока без изменений, либо еще немножечко будут подняты, поскольку заимствования для тех же кредиторов дорожают.
О том, какое жилье приобретают россияне, решившиеся на ипотеку, говорит Ирина Кожикина из компании «Миэль».
Кто-то покупает жилье по потребностям, которым действительно нужно, кому позволяет это их доход и их подтверждение дохода, а кто-то покупает хотя бы что-то, чтобы жить.
Насколько российский рынок жилья соответствует доходам россиян? Вот это экспертное мнение о том, что огромное количество элитных домов автоматически повышает стоимость всего остального жилья, нет?
Это совершенно разные сегменты рынка, и как элитное, вот как я это могу сказать, не влияет фактически на стоимость жилья среднего класса.
Почему с каждым годом стоимость недвижимости все время растет?
Спрос рождает предложение, как любой рынок. А так как предложений гораздо меньше, чем спрос, отсюда и цена она будет расти, пока у нас не будет насыщен сам рынок доступным жильем.
Цены на недвижимость в России в ближайшее время могут снизиться?
Сейчас мы наблюдаем некоторую стагнацию, то есть просто нет этого бешеного роста. августа, который мы наблюдали. Есть мнение, что, несмотря на то, что стагнация сейчас есть небольшая, все-таки с сентября цены опять потихонечку будут подниматься. Если говорить о ипотечных сделках, то для них лучше всего стабилизация рынка. То есть, когда цены либо они планомерно растут, но все-таки не очень большими темпами, и рынок не взрывается, а пока все равно процент людей, которые берут ипотеку, он увеличивается.
По мнению депутата Российской Госдумы, специалиста по жилищному законодательству Галины Хованской, для большинства россиян в ближайшее время ипотека будет недоступна из-за слишком жестких требований банков и высоких процентов. Некоторые банки по договору в период инфляции могут повышать процентную ставку по выплатам.
Проблема сейчас не в законодательстве, безусловно, а в ситуации экономической. Ипотечный на тех условиях, которые сейчас может предложить банк российский, многие граждане, для них эта задача не под силу. Практически сейчас только работают квази-ипотечные схемы, где обязательно присутствует бюджетный костыль, как я его называю. То есть либо снижение процентных ставок с помощью бюджетных вливаний, да, или каких-то льгот, либо еще какие-то схемы, которые дают возможность, например, справиться с первоначальным взносом по ипотеке. Но на самом деле сейчас ситуация ухудшилась вот буквально за этот год. В связи с тем, что уровень инфляции достаточно высокий, это приводит к тому, что условия предоставления кредита под залог ужесточаются.
Люди, которые уже взяли ипотечный кредит, они чем-то сейчас рискуют в условиях инфляции?
Это зависит от условий, на которых предоставляется кредит. Если условия были достаточно гуманными, то, в общем-то, им ничего не грозит. А если там меняются условия в зависимости от уровня инфляции, ну, конечно, это просто трагедия.
То четко должен осознавать человек, который собирается взять ипотечный кредит?
Человек должен очень внимательно ознакомиться с условиями договора и оценить свои возможности на перспективу, потому что кредит, если он даже там на 10 лет выдается, то, в общем-то, он должен твердо знать, что через 10 лет он сможет справиться с этой ношей. Даже вот эти вот схемы, которые идут с помощью государства, и то по ним есть уже процент определенный невозврата, и он растет.
Галина Хованская напоминает, что по гуманному российскому законодательству человека, который не смог исполнить обязательства перед банком, на улицу все-таки не выселят. Его семья переедет в помещение специального маневренного фонда, где им предоставят жилье по нормам общежития. Поэтому прежде чем взять ипотечный кредит, депутат советует как следует подумать и реально оценить свои возможности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это время свободы. Итоговый выпуск за среду, 16 июля. В Соединенных Штатах возобновлено следствие по одному из самых громких расовых преступлений прошлого века. В 1946 году белые жители одного из сельских районов южного штата Джорджия расправились с 4 афроамериканцами. Это был последний случай массового линчевания в стране. Лорен Нельсон удалось поговорить с одним из инициаторов расследования трагедии у моста Форт Мур.
Это случилось 25 июля 1946 года в городке Монро, штат Джорджия. Толпа белых остановила автомобиль, в котором ехали две чернокожие пары, и линчевала их. Жертвы – Роджер и Дороти Малком, Джордж и Мэй Муррей Дорси. Дороти Малком была на 7-м месяце беременности. В машине был и белый, Лой Гаррисон. За неделю до трагедии он заплатил за Джорджа Малкома залог. Малком арестовали за драку с белым фермером. Президент США Гарри Трумэн быстро отреагировал на случившееся, послав в Монро агентов ФБР. Но расследование натолкнулось на непреодолимые сложности. Местные жители не спешили давать показания. ФБР арестовало 55 подозреваемых, но за отсутствием достаточных доказательств никто осужден не был. Долгие годы в этом деле не было никакого развития, до тех пор, пока к бывшему губернатору Джорджии Рою Барнсу, возобновившему расследование, не явился некий Клинтон Эдамс, свидетель убийства. Сотрудники ФБР возобновили обыски в некоторых домах, хотя и заверили, что живущие там люди ни в чем не подозреваются. Суд Линча 25 июля июля 1946 года остался в памяти здешней афроамериканской общины. 25 июля каждого года местные жители инсценируют те трагические события. Демократ Тайрон Брукс, член Палаты представителей от Джорджии и президент Ассоциации выборных лиц афроамериканцев, контролирует расследование ФБР с 1968 года.
Это долгая история. Я участвую в деле с 1968 года. Тогда я был подростком, работая в конференции христианских лидеров Юга после убийства Мартина Лютера Кинга. Меня познакомил с делом гробовщик, который готовил к погребению тела жертв суда Линча. Его звали Дэн Янг. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты знал, ты живешь в столице Ку-клукс-клана». И он привел меня в подвал похоронной фирмы, достал альбом с фото и показал мне их. И он показал на фото вот эти Малкомы, а эти Дорси, а это Дороти Дорси, и добавил: «Перед тем, как доктор Кинг и доктор Абернати отправились в Мемфис на забастовку санитаров, мы встретились с ними 21 марта 1968 года в Мэконе. Это была их последняя поездка перед убийством Кинга. Я поговорил с ними об этом деле». Затем доктор Кинг спросил о своем близком друге Дэнни Янге и отправился на ферму к нему. Они провели там несколько дней, беседуя и молясь в местной баптистской церкви. А по дороге назад Дэн Янг сказал: «Ты, Мартин Кинг, и ты, Ральф Абернати, должны приехать в Монроу после того, как закончите дела в Мемфисе». И Кинг ответил: «Как только мы закончим с забастовкой в Мемфисе, мы приедем в Монроу и займемся делом об убийстве у моста Форд-Мур». И менее чем через 2 недели доктор Кинг был мертв, его застрелили. И он не смог заняться этим делом. Зато это сделал доктор Абернати в 1982 году. Он приехал и возглавил марш в Монроу. И вот, наконец, в 2000-м я попросил губернатора Роя Барнса возобновить дело. Он согласился и даже назначил награду за помощь в расследовании. Дело стало развиваться, и благодаря нашей активности удалось, в конце концов, убедить и Конгресс США, и Министерство юстиции, и Белый дом в необходимости дальнейших шагов. Все началось в 1968-м, но сейчас мы подошли к точке, когда, благодаря ФБР и их коллегам в штате Джорджия, есть большая вероятность, что будут добыты новые доказательства, и виновные, те, кто еще жив, будут осуждены.
Будет ли расследование закрыто официально?
Мы этого сейчас не знаем. Аресты и суды над живыми участниками убийства еще впереди. Я доволен развитием событий в Монро в последнее время, публикациями вокруг дела в Associated Press, благодаря которым и вы, возможно, заинтересовались всей этой историей. В Палате представителей прошел законопроект, носящий имя Эмми Тилл, и сейчас он в Сенате. Это был молодой человек, которого линчевали в 1954 году. Но в законопроект включены все подобные случаи на юге. Мы надеемся, что в этом году законопроект пройдет Сенат и его подпишет президент Буш. Это будет означать, что целая команда федеральных агентов доведет расследование этих случаев до конца. Мы настроены очень серьезно и рассчитываем закончить расследование в 2008 году.
Это был демократ Тайрон Брукс, член Палаты представителей от Джорджии.
Материал подготовила молодой американский журналист Лорен Нельсон. Это программа «Время свободы». 90 лет назад, в ночь 16 на 17 июля 1918 года, в Екатеринбурге были расстреляны последний русский император Николай II и члены его семьи. Сегодня, накануне этой даты, Следственный комитет при прокуратуре России заявил, что генетическая экспертиза подтверждает, останки, найденные под Екатеринбургом, принадлежат членам царской семьи. В российском обществе не продолжается дискуссия о том, кем же был для страны император Николай II. Рассказывает моя коллега Вероника Боде.
Научные результаты, полученные на основе анализа ДНК, подтверждают гипотезу о том, что найденные в 2007 году под Екатеринбургом останки принадлежат цесаревичу Алексею и Великой княжне Марии. Вот что сообщил по этому поводу старший следователь Главного управления по расследованию особо важных дел Владимир Соловьев.
Проведены 3 генетические экспертизы. Все они говорят о том, что останки принадлежат детям царской семьи. И проведены исследования по первому захоронению, повторные исследования, которые подтвердили полностью то, что было сделано в свое время.
Расстрел царской семьи – тема для современной России непростая. Церковь и правозащитники призывают власть назвать расстрел преступлением. В ноябре 2007 года Верховный суд России отказался реабилитировать Николая II и членов его семьи по формальной причине – отсутствие обвинительного заключения или приговора. На тему необходимости такой реабилитации размышляет историк и священник Яков Кротов.
На мой взгляд, реабилитация царской семьи не нужна, потому что орган, который может произвести такую реабилитацию, это может быть только орган, преемник революционной власти, который вынесла приговор. Но революционная власть – это беззаконная власть. А если бы вернулась настоящая власть, легитимная, вот если будет референдум, и народ России выскажется, скажем, за монархию, за учредительное собрание, тогда новая власть, она не должна будет реабилитировать Романовых, потому что она не примет на себя ответственность революционной власти за эту казнь. А попытка реабилитировать Николая II институтами, которые его же и казнили, она вводит нас в порочный круг. Мы признаем, что палачи имели и имеют право казнить, реабилитировать и миловать.
Доктор исторических наук Андрей Зубов уверен, что само это событие, расстрел царской семьи 90 лет назад, имеет очень большое значение для понимания прошлого и настоящего России.
Эта трагедия, она во многом оставляет акценты. При всех огромных недостатках правления Николая II, и которые, в общем-то, и привели к революции, он до последнего момента оставался действительно русским патриотом. В то же время люди, захватившие власть России в 17 году и расстрелявшие государя и его семью, это были люди, которые совершенно не интересовала такая категория, как Россия и как русский народ. Интересовала только власть. И вот, собственно говоря, убийство Николая II – это, если угодно, такой момент истины для всей последующей русской истории, потому что вот это абсолютное равнодушие к человеку и мечта только о власти любой ценой, вот это, собственно, и стало доминантой всей советской политики и во многом, к сожалению, от того, что мы не смогли критически осознать свое прошлое и разорвать с ним юридическую и нравственную связь, это отношение к человеку сохраняется. Человек – средство, человек – не цель. Вот эта дегуманность советской политики, это, я думаю, то, что полностью проявило себя вот в этих событиях июля 18 года. Эти события ведут намного дальше. Они ведут, в конечном счете, в сегодняшний день.
В 2000 году император Николай II и члены его семьи были причислены Русской Православной Церковью к лику святых. Протоиерей Михаил Ардов – настоятель московского храма царя-мученика Николая. Многие ли его прихожане придают особое значение тому факту, что этот храм во имя последнего русского царя?
Ну, у нас есть таких людей, может быть, человек максимум 150-200. У меня брошюры есть специальные, которые я составил из мемуаров о царе-мученике. Я ему пытаюсь объяснить, во-первых, какой он был личностью, и, кроме того, объясняю, что это значит в российской и мировой истории. Ведь вот никто не говорит, как правило, о том, что с отречением, я не говорю с убийством, с отречением, которые предатели, думцы, генералы и даже косвенно же великие князья и родственники вынудили от государя, закончился колоссальный период мировой истории.
Как вы оцениваете значение этой личности в истории и в российском православии, поскольку это святой?
Вообще это личность совершенно очаровательная, но поскольку он жил в апостасийные, в предательские времена, когда его предали все, то, соответственно, оценка его по большей части несправедлива. От прямых клеветников, которые еще ухитряются повторять, там, Николай Кровавый, вспоминает 9 января и так далее, до полного равнодушия. Ну, отрекся, ну, так сказать, чего ж там особенного.
Вот вы сказали, что это очаровательная личность. В чем для вас заключается ее очарование?
Это был человек долга, который тянул в эти страшные времена такую лямку. При этом он был превосходный семьянин, это была идеальная христианская семья. Кроме того, вот есть совершенно прекрасное описание в мемуарах генерала Масалова, который пишет о том, что когда еще до войны в русской армии была введена новая форма, то государь, который находился в это время в Крыму, надел эту форму и прошел 25 верст. И пробовал эту форму, одобрил ее ввели. Но командир того полка, чью форму он надел, попросил у государя разрешение включить его имя в список полка. И государь такое разрешение дал. И заполнил какой-то там документ, который заполнял каждый солдат этого полка. Имя отчество Николай Романов. И дальше он написал срок службы. Он написал до гробовой доски. Но гробовой доски он удостоился 10 лет назад, в 98-м году.
16 июля во всех храмах Русской Православной Церкви идут памятные богослужения. В Москве в храме Христа Спасителя концерт «Реквием памяти царственных мучеников и всех пострадавших в годы гонений на веру». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Император Николай II, о котором так много говорят сейчас по радио и телевидению, лидирует как самый популярный россиянин в проекте «Имя России», который организовали телеканал «Россия», Институт российской истории, Академия наук и Фонд «Общественное мнение». Он ненамного обошел накануне вождя народов Иосифа Сталина, а лидерство Сталина вызвало довольно разнообразный отклик в российском обществе. Эксперты не исключают применения в ходе голосования манипулятивных технологий, высказывают мнение, что опросы не отражают реальных взглядов россиян. Как всегда, примерно в это время часа рассказ о событиях, так или иначе связанных со средствами массовой информации, над темой работал мой коллега Олег Кусов.
В ходе голосования предварительный отсев прошли 50 исторических личностей. В сентябре их число должно сократиться до 12, но в конце года останется только один. По состоянию на утро 16 июля обработано почти 2,5 миллиона голосов. Лидером остается последний российский император Николай II, который накануне опередил Иосифа Сталина и Владимира Ленина. Эксперты высказывают мнение, что на голосование могли повлиять различные субъективные факторы, в частности, так называемые флешмобы. Ничего не мешало приверженцам монархической и коммунистической идеи организовать массовое голосование за своих кумиров. Тем более, что, как утверждает исполнительный продюсер проекта Алексей Голиков, при голосовании нет никаких технических ограничений, и с любого интернет-адреса любой человек может проголосовать многократно. Социолог Левада-центра Борис Дубин полагает, что нельзя относиться серьезно к результатам голосования в рамках проекта «Имя Россия».
Все население страны – это одно. Люди, которые пользуются интернетом, втягиваются в телевизионную игру, эстафету с возможностью засветиться, как-то выступить, выйти. И оказывается, что можно было бы ожидать какого-то сдвига, там, скажем, в молодежную сторону, в сторону каких-то фигур авторитетных для молодежной культуры, но не похоже. Как будто бы вылезает вот самый общий средний список по стране. В чем здесь дело? Такого рода процедуры, с одной стороны, как будто напоминающие что-то вроде демократических выборов, с другой стороны, напоминающие очень популярные среди россиян телевизионные игры, эстафеты с призами и так далее, и так далее. Ситуации неопределенности и социальной, и ценностной, неясности какой-то общей перспективы, системы авторитетов. Вот эти процедуры вытягивают, как ни странно, не самое лучшее, а вытягивают самое среднее. Разве что имя последнего русского императора, ну, некоторая, не сказать новинка, но некоторая не совсем ожиданная краска. И что, значит, устроим такой пьедестал, первое, второе, третье место, где Николай будет стоять между Лениным и Сталиным, и ничего, язык, так сказать, повернется это произнести, и глаз не отвернется на это все смотреть.
Говорил социолог Левада-центра Борис Дубин. Подобные проекты уродуют психику россиян, убежден руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Для чего это понадобилось, точно знать могут только авторы проекта, но вот глядя со стороны, никакого другого смысла, кроме как пиар, здесь не накрашивается, потому что, по сути дела, если мы посмотрим, собственно говоря, к чему проект привел, он привел только к одному, исключительно привлечению внимания к организаторам этого проекта и более ни к чему. Подобная идея, сравнивать вещи, которые сравнению не подлежат, это просто признак дурного вкуса, это попытка очень вредна и для того отношения к истории, которое таким образом формируется к людям, потому что представить все это как нечто одномерное, вот расставить по местам, дать оценки, дать клише, но это попытка просто примитивизации и представления людей об окружающем мире, представления людей о собственном истории. История многомерна, и одновременно существуют разные процессы в разных плоскостях, и историю нужно воспринимать именно как некую данность и пытаться все-таки воспринимать ее как процесс, а не ставить всему плюсики такие галочки. Ну как можно делать какой-то совокупный рейтинг между Юрием Гагариным, Пушкиным, Лениным? Никак ничего другого, кроме как уродование психики людей, подобные проекты не приносят.
Александр Кынев. Сегодня голосование в рамках проекта «Имя Россия» было временно приостановлено по техническим причинам. По словам организаторов, это было сделано из-за резко возросшей посещаемости официального сайта и возобновления хакерских атак и флешмобов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Открытие в Московской галерее «Эс-Арт» выставки работ политической активистки Натальи Черновой «Женские истории. Рисунки из тюрьмы» сопровождалось политической акцией. Неизвестные разбросали у входа на выставку оскорбительного содержания листовки. Товарищи Черновой из среды лимоновцев, а Эдуард Лимонов выступал на открытии выставки, называют случившейся политической провокацией. Первая выставка работ Черновой «Тюрьма, безумие, равенство и справедливость» должна была состояться в Пскове минувшей весной. Однако ее проведению тогда помешали сотрудники милиции, которые заблокировали выставочные помещение. В конце концов, выставка не состоялась якобы по техническим причинам, говорит пресс-секретарь запрещенной национал-большевистской партии Александр Аверин.
Перед Анатолием Семеном, конечно, была устроена очередная провокация. Очевидно, то ли сторонники организации нашей, то ли других около кремлевских молодежных организаций устроили провокацию, разбросали листовки антилимоновские возле помещения выставки. Все случилось еще даже до открытия, когда там было еще мало посетителей, пришла еще не вся пресса. Довольно трусливая была ситуация с их стороны, потому что мы даже сначала не поняли, что произошло, они кинули листовки и убежали. Выставка, очевидно, пользовалась успехом, была некоторое количество прессы.
Политический активист Александр Аверин. Все работы Черновой, представленные на экспозиции, написаны в Можайской женской колонии. Активный член запрещенной национал-большевистской партии Наталья Чернова отсидела 3 года по так называемому делу декабристов. Она была осуждена за захват помещения администрации президента России в конце 2004 года, говорит Наталья Чернова.
Ее концепция была задумана, когда я еще сидела в тюрьме по обвинению в массовых беспорядках. Примерно 3,5 года назад это все случилось. Сев в тюрьму, я вдруг обнаружила, что люди, которые находятся вокруг меня, вот эти женщины, другие арестованные, они совершенно не похожи на тот образ заключенных, который рисуется обычно в массовом сознании. И тогда я решила, что этот образ надо донести, какой он на самом деле, какие там на самом деле женщины. Абсолютно обычные человеческие женщины, иногда очень интеллигентные. И тогда я, не имея никаких других средств под рукой, стала их всех рисовать. Портреты, записала историю каждой из них. И вот, соответственно, полгода, как я вышла из тюрьмы, наконец-то мне удалось провести эту выставку в галерее Войса.
Художник Наталья Чернова. У народовольческих традициях тюремного творчества в России я попросил поразмышлять моего коллегу, писателя Кирилла Кобрина.
Тюрьма – такой же архетипический сюжет русской жизни, как воля или дорога. Где жизнь, там и литература, и искусство. Из сочинений, написанных русскими авторами, в неволе и о неволе можно составить целую библиотеку, вплоть до прямо связанного с сегодняшней выставкой Эдуарда Лимонова. Конечно, унижение человеческого достоинства не стоит никаких шедевров словесности или живописи. Однако жизнь в России такова, что сколь не зарекаешься от сумы, да от тюрьмы, всегда есть шанс оказаться в беде. Вот эта судьба оттиснута в различных книгах, написанных по ту и эту сторону русской тюрьмы. Тут и житие протопопа Аввакума, и записки из «Мертвого дома», и сочиненный прямо в Петропавловке роман «Что делать», и Солженицын, и Шаламов, и Абрам Терц. С изобразительным искусством в тюрьмах и лагерях сложнее. Для него нужны бумага, карандаши, краски, холсты и прочие технические приспособления. Потому в русском тюремно-лагерном искусстве преобладает жанр попроще – рисунки. Тут и потрясающие работы Бориса Петровича Свешникова «Сталинские лагеря», и наброски неволи уже Брежневской Леонида Ламма, и острый карандаш известного карикатуриста Сысоева. Так что у Натальи Черновой сильные предшественники. Одно плохо – архетип так и остается архетипом. Тюрьма в России так и остается тюрьмой, куда попадают разные люди за разные поступки, в том числе и за гражданские. Значит, линия Достоевского Свешникова остается актуальной. В этом главный нехудожественный вывод выставки «Женские истории. Рисунки из тюрьмы».
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были политический активист Александр Аверин, тюремный художник Наталья Чернова и обозреватель «Свободы» Кирилл Кобрин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 16 июля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра, но вы не уходите. С волны радио «Свобода» после новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы Дмитрия сегодня Елена Петрова-Водкина, дочь художника. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Беспрецедентное количество американцев, участвующих в мероприятии.
Экономика продолжает сталкиваться с различными трудностями.
По результатам расследования было вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера.
Ограничения были введены не в отношении европейских стран, а в отношении предприятий.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».